Дорогие друзья, рад всех приветствовать в эфире канала Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 5 августа, время 22 часа 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной эфир, день 528 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем тебя.
Добрый вечер, сын.
Как ты отметил свой день рождения?
В трудах, как обычно.
В трудах? Ничего не праздновал? Никак вообще? Ну да, в общем, тоже. Но мы тебя все равно поздравляем с прошедшим днем рождения от имени зрителей, канала Фейгин Лайф, всех остальных, 48-летием. Ну что ж, тогда тех зрителей, которые уже к нам присоединились, помогите это сделать и остальным. Для этого нужно всего-то навсего ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно через мессенджеры тоже предлагайте посмотреть этот эфир, ну или присоединиться. Ну, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно. И на канал Алексея Арестовича. Ну что же, тогда начнем с новостей. Да. В общем, как бы это ожидалось, что с использованием водных дронов рано или поздно это долетит. Ну, кстати, на очень приличное расстояние. Под Новороссийском целый танкер. В общем, это достаточно далеко, в принципе.
Танкер. Да, большой десантный корабль.
Большой, да.
Это же не Абышов.
Да.
БДК, который возил, да, и возит в Крым очень много чего всякого разного, начиная от вооружения военной техники, заканчивая, ну, много чем. А опять же, одно из средств, которое могло использоваться для высадки десанта, и в начале войны он был задействован в этих вещах, как бы, да, когда сам на Одессу. Ну, это такая штучка, которая, ну, как бы недешево стоит, и их не так много. Учитывая, что три мы немножко погасили еще Бердянске тогда ударом.
Это ты имеешь в виду оленегорский горняк?
Да, да, то проредили основательно.
А сначала вот его, да.
Этот, да, достали, да, как уже в Керченской заливе.
Да.
Он тоже непростой, он возит авиационное топливо в Крым.
Вроде вот как, этот танкер, возил, вот этот возил СИК или какой-то.
Да, ЗИК, да, и возил в Сирию, СИК. Он даже попал под санкции, как судно, которое занимается военными поставками для сирийской операции. Жалко, конечно, не полный был, но лиха беда начала.
Ну, то есть, вот смотри, что здесь важно, да? Во-первых, вот по второму вопросу. Военное судно тут понятно. Это как бы такая цель, военный, которая предсказуема.
Военные все корабли, кроме судов обеспечения, а гражданские все суда.
Да, 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 да. Ну, неважно, мы как бы, понятно, есть детали, они важны, но все-таки вот танкер, это фактически ответ на отказ от гарантий безопасного судоходства, которое Москва в связи с зерновой сделкой прекратила обеспечивать это, безопасность судоходства Черного моря. Теперь они же всегда как? Они это делают, что в одну сторону, что мы-то вот прекращаем обеспечивать безопасность, а у нас с нами ничего не будет. Мы вот как ходили, так и будем ходить по Черному морю. Теперь вот какая здесь новая ситуация есть в связи вот с этими ударами? И понятно, что они наверняка продолжатся. А почему бы им не продолжиться?
Они нам объявили фактически морскую блокаду.
Да, конечно.
Им показали, что морская блокада – это игра, в которую можно азартно играть вдвоем. Угу. Причем море – это театр, который как никогда способствует асимметричным действиям. На море все очень дорого и хрупко, парадоксальным образом. Самое дешевое средство передвижения – морской транспорт, но при этом все дорого и хрупко. Смотрите, им, чтобы разрушить нашу портовую инфраструктуру, да, и там побить по зерну, они тратят, ну, десятки миллионов долларов. Крылатыми ракетами и всем остальным. Сотни даже, может, в общей совокупности до сотни может доходить. А мы дронами, которые стоят, ну, десятки тысяч долларов в лучшем случае, ставим вопрос, как? Они поднять ли страховым компаниям сумму за страхование судов, идущих в российские порты, до, и грузов, до какой-то безумной цены, которая сделает это нерентабельно? Да. Для этого же много не надо. Надо попасть в нефтяной маяк новороссийский. Надо притопить большой десантный корабль новороссийский. И все начинают сразу, страховые компании, ну, это же как бы ай-яй, атакуемая база. А Новороссийск, например, это основной порт перевалки российских углеводородов и российского зерна, если продукции сельскохозяйственной техники. Они же продали, когда вышли с зерновой сделки и заблокировали нам выход нашего зерна. Они начали сжечь его в портах и в местах хранения. Они же резко повысили свои продажи. Это американцы констатировали публично. Ну, вот сейчас мы им показываем, что жизнь, она прекрасна. Неудивительно. Поэтому, да, поэтому не будут они спокойно зарабатывать на нашей беде. Не получится.
Так. Ну вот смотри, как это может повлиять на зерновую сделку в целом, на твой взгляд? То есть, значит ли это, что Москва поразмышляет, поразмышляет и договорится все-таки с
Ну,
Турцией,
глядишь,
с
глядишь,
ООН и
протрезвеют.
так далее?
Да, протрезвеют
Ну, то
и
есть себе дороже вот такая
снова
вот
станут
история.
паиньками. Да, они должны понять, что им будет намного дороже эта вся история.
То
Во
есть
всех смыслах
такой прогноз
слова.
уместен вообще, на твой взгляд?
Да, конечно, конечно. Я думаю,
Конечно.
что да, мы увидим много ярких кадров еще.
Я понял, 100 тысяч нас сейчас уже в прямом эфире смотрят. Давайте на карту посмотрим боевых действий. Мы за эти дни, начиная со среды, ты, конечно, там
Премьер
хоть и
надо
не
смотреть.
праздновал.
Они только что заявили, призвали ЧВК Вагнер поучаствовать в деле стабилизации нового нигерийского режима, помощи
А,
оказать.
да, это мы прямо отдельно поговорим, потому что уже там много информации по поводу Нигера, и я думаю, там она сюжет продолжится. Я думаю, что
Еще
что-то
бы.
тут такое. Просто мы должны посмотреть, что на фронте происходит, а потом мы перекинемся. Там много тем. У нас еще сегодня было обсуждение начинающейся встречи в Саудовской Аравии на уровне советников нацбезопасности и всего, что с этим связано. Но вот мы хотели бы понять, какая сейчас ситуация на фронте. Вот
Ну, давайте
сейчас мы
посмотрим на
показываем.
Сватово. Видите, Сватово?
Сватово, да,
На
Сватово.
11 часов от него идем, там у нас Новосибирск. Куземовка, Новосибирская. Там
Да, видим.
противник имел некоторый частичный успех в протяжении прошлых 2 суток. Небольшое продвижение. Оно не решающее, но тем не менее он имел этот успех. И вот это вот место характеризует общую обстановку. Понятно, что они движутся на Торское, пытаются от Червонопоповка, да, там радостно Деброво, Серебрянское лесничество. Все это направление, да. Здесь надо понять следующее. От Кременной до Купинска это российские войска пытаются наступать на широком фронте в нескольких местах. Их там больше 100 тысяч, больше, чем было в Афганистане. 900 танков, артиллерия на некоторых участках превосходит нашу 1 к 13. Но 1 к 10. Но в силу специфики театра, в силу слабой выучки российских подразделений, как бы, да, в общем, это не те кадровые части, которые были в начале войны, и стойкости наших подразделений, и командование, которое умело ведет активную оборону, продвижение минимальное, причем иногда и довольно часто они взяли 500 метров, мы на следующий день 300 отбили, или в тот же день. Вот такое там все. То есть широкого залихватского наступления на широком фронте, которое там всех поборет, дойдет до Старого Оскола и вообще восстановит утраченную за Харьковскую операцию, не видно и не предвидится. Они еще не водили там главные силы в бой, но подозреваю, что будет с ними то же самое. То есть это, когда говорят о продвижении, я просто предупреждаю тех, кто готовится падать в обморок, а ведь есть и такие, я их на улицах встречаю. Там это 500 метров, километров и обратно. Туда-сюда. Иногда не обратно, иногда я обратно в другом месте, но тем не менее. Я не... Надо очень точно выразиться. Ну, не надо ждать там стратегический прорыв российских войск там, да, и всего остального. Не будет. Теперь мы смотрим Бахмут.
Ну,
Бахмут...
погоди, ты держишься той же точки зрения, что они это предпринимают для того, чтобы оттянуть силы с юга на восток? Это для этого делается?
Да, они идиоты. Идиоты. При их реальном состоянии, да, вооружения военной техники, личностного состава, качества его обученности и так далее, наступать на широком фронте на севере, проваливая фронт на юге и пытаясь атаковать в районе там, Авдеевки и Маринки, ну, надо быть реально идиотом. Ну, слава богу, что они такие, потому что вместо того, чтобы по принципу сосредоточения всех усилий на одном участке, как бы, да, на направлении главных усилий, они все эти силы распыляют. Если бы все эти 100 тысяч приехали на юг, представляешь, что бы нам было? Или хотя бы 80, 30. Да мы бы устали воевать, там, устали прорываться. То есть
Ну,
они
они,
идиоты.
видимо, полагаются на оборонительные сооружения,
Полагается,
на
Марк, они
минные
совершенно
поля.
напрасно, как показывают события все этих суток и
Да.
2 предыдущих игрок, да, и так далее. Ну, давайте последовательно.
Давайте.
Верховка, там продолжается развитие наступлений, там тоже очень тяжелые бои, то они, то мы, бадания за десятки, сотни метров, да. Вот южнее интереснее, потому что они там готовили в течение этих дней контратакующие действия в районе Андреевки, Курдюмовки, да, вот туда, вот, чтобы отбиться, но у них как-то не пошло. Наверное, еще сходят, но пока нет. Пока там наши продолжают расширяться, что удивительно, потому что у них там набор сил и средств чуть ли не более плотный и качественный, чем на любом другом театре. Но они выгребают и отступают. Всякое бывает. Теперь
Но
мы
говорят,
смотрим.
что уже бои ВСУ уже зашли в Клещеевку, так?
Да, зашли они давно в Клещеевку. Они в
Ну,
Курдюмовку,
там
в Андреевку зашли, но там идут бои за населенные пункты. Нельзя сказать, что они освобождены.
внутри населенных пунктов.
Скорее это серая зона, да, такая вот, ни нашим, ни вашим, но наши движутся. А у них там очень пристойный наряд сил. Там одни десантных бригад, три штуки, в том числе 83-я, которая считается особо подготовленной. Но тем не менее. Значит, смотрим
Так.
Авдеевка. Севернее Авдеевки они пытаются наступать. Там тоже 300 метров взяли они, 500 отвоевали мы обратно. И наоборот. И есть небольшое продвижение у них, как говорят, злые языки, вот на направлении Водяное, опытное там. Но это скорее от Водяного туда, в сторону Первомайского. Но надо понимать, что это считанные метры и очень дорогой ценой. Маринка бодаются на месте. Вот, Угледар стал точкой, которую мы очень давно не называли, но там наши войска немножко сходили вперед, получили частичный малый, но тактический успех, которого противники не ожидали. Вот, посмотрим, что там будет дальше. Теперь мы смотрим, у нас что? Дальше.
Ну,
Только Новосилка.
Старомайорскую, Старомлиновку.
Только Новосилка. Как ориентир, идем южнее. Вон у нас Старомайорская, Новодонецкая, у нас Керменчик, заветное желание, да, заветное желание. И Старомлыновка приютная там у нас есть. Вот говорят злые языки, их злые языки, что у них резко поплохело на участке. Старомлыновка приютная, примерно вот так, если в общем говорить. Но информация нуждается в уточнении. И не совсем им ловко на направлении Керменчик. Оно же Октябрьское, Керменчик здесь числится и так далее. Так что Южный фронт, это медленное, поступательное, но нельзя сказать, что они посыпались ни в коем случае. Но они очень серьезно заколебались на южном направлении. Причем сразу на трех участках. И, честно говоря, купировать это все у них особо-то нет сил. У них процентов, наверное, 80 подразделений введено в бой. С резервами, я имею в виду. Те резервы, которые должны были задействованы быть на этой основной линии, на которую вышли наши войска, и потом на третьей, там, где она есть. Они все на первой, решают задачи первой. А мы нет, у нас все еще в порядке с резервами, чтобы там не утверждали западные статьи про введение 10-го, материала 10-го армейского корпуса. Они не совсем понимают характер наших действий, но, слава богу, мы его разоблачать не будем в прямом эфире. Вот, как бы, да, такое. Посмотрим. Хорошо.
Работина.
Работина тоже есть определенное движение. Работина не стала новостями крайних 2 суток, но там идет движение, оно даже видно по карте. Это медленно, аккуратное расширение плацдармов, скажем так, контролируемых районов рубежей для создания предпосылок, вот Работина вербовое, которое, ну, мне кажется, рано или поздно обрушит этот участок фронта, а это уже основная линия обороны. Основная. Где такая крепкая, перекрепкая, страшная, перестрашная. Ну, как мы видим, да. Особо боевые действия не сильно отличаются. Там то же самое движение идет в районе пятихаток. Это малые тактические действия. Там нет серьезного продвижения. Но нервы мы ими портим крепко и вышибаем артиллерию. Судя по сводкам Генштаба, ну, что дня нет, чтобы не было 20-30 единиц уничтоженной российской артиллерии. Рано или поздно эта история прекратится, потому что если ты изначально стартовал 900-1200 с резервом, а потом у тебя стало вдруг 300, то удерживать 300-километровый участок фронта очень сложно. С теми местами орудия. Ну и Олежки, там благополучно существует плацдарм и действия рейдовые наших войск малыми силами на катерах, которые щиплют товарищи и удерживают значительную группу войск на месте. Удары, не забудем, да, были у нас удары по противнику, регулярное уничтожение складов, командных пунктов и всего остального. Сейчас вот отгремели удары по Украине, крылатые ракеты и кинжалы запущены с
Так.
Тамбовской области. И информация, которая нуждается в проверке, вроде бы из Белоруссии запускали, надо проверять, что является существенным изменением ситуации, потому что около 9 или даже больше месяцев ни одного пуска с территории Украины не было. Били
Ну
они
да,
как
вот об этом заявили, но ты думаешь, такое реально вполне, что вот, ну это же будет изменение кардинальнейшее?
не кардинальнейшее, но изменения. Будем смотреть. Нужно уточнение, как бы это предварительная информация. Били, скорее всего, по Староконстантинову уже так, как бы, снова. Понятно почему, потому что там, как они думают, и сидят люди, которые очень сильно портят им кровь
Так.
разными ракетами, такими длинными, симпатичными и очень, очень громко бахающими. Ну, вот такая история. Ну и, конечно, танкеры там у нас в неположенном месте плавающие. Вот с ними тоже беда случается, всякая, регулярная.
Так, 15 минут мы в эфире, и 120 тысяч нас смотрят, 42 тысячи поставили
Да,
лайки.
Запорожье били, да, они еще,
Да.
да, напоминают мне сегодня. Да, ну и понятно же, обстрелы у нас каждый день. Херсон был обстрелян, там были раненые врачи, были ранены коммунальные службы. Не знаю насчет убитых, утверждать не буду, но слышал и такую информацию. Она нуждается в проверке.
Хорошо, двинемся дальше тогда. Ну, по карте все, правильно? Таких каких-то еще дополнительных новостей, в
Больших
общем,
изменений
нет.
не было, но главным является что? То, что они не могут продвинуться на Кременная-Купинск
Ну
линии.
да.
Надежда сколько было, что отвлекут, что как бы там переломят и так далее. И они ощутимо сдвигаются под давлением на Южном фронте. Причем сразу на трех участках. Не менее трех. Вот так уже конкретно сдвигаются. Уже все. Уже еле стоят на дрожащих ногах. Как бы, поэтому я даже не скажу о трусости дрожащих, от напряжения просто не вытягивает.
Ну хорошо, тогда обсудим все, что касается новостей из Джидды, из Саудовской Аравии, где с 5 числа, вот, собственно, открывается саммит. Он больше такой не публичный. Сейчас уже понятно, что Саудовская Аравия, она стала, ну, некой вот точкой притяжения, как представитель глобального юга, и на ней сходят разные миротворческие типа инициативы, там, от Китая, Китай принимает участие во встрече, там, Ирана, и Запад принимает участие, Селливан выехал, глава Совета по национальной безопасности США и так далее. При том, что никто не ждет, что будут какие-то решения, даже при принятии мирного плана Зеленского, понятно, его могут корректировать, одобрить там в какой-то части и так далее. Москва не принимает участие, а значит, ну, исполнять требования, наверное, не будет. Но на твой взгляд, вот сейчас уже, к моменту его начала, зачем это нужно и к чему это приведет?
Так вопрос еще будут ли требования. Мы не знаем, какая будет итоговая декларация при условии наличия Китая и Ирана там.
В
Но
частности, но это нечто
надо
новое,
понимать.
потому что изначально это не предполагалось, во всем же
Сам
Китай.
факт этой встречи – это очень сильная история. Потому что было очень много скептиков, которые вообще не допускали возможность собрать в таком месте, в таком составе. Тем не менее, собрали и собрали очень быстро. Практически за месяц договорились и обеспечили присутствие больше, чем 40 стран. И там ключевые государства, такие как Индия, например, такие как Китай и так далее. Это инициатива нашей дипломатии, президента, главы офиса, связанная с тем, что они хотят произвести в хорошем смысле разъяснительную работу с глобальным югом и услышать его точку зрения на конфликте. Ведь глобальный юг государства, они принципиально подчеркивали свою нейтральность в этом конфликте. Нейтральность. Якобы это схватка крупных держав, там с отчетливым колониальным привкусом, поэтому мы что? Или постколониальным, поэтому мы якобы ни при чем. Но если они дали согласие, это означает, что они как минимум готовы выслушать раз, а во-вторых, возможно, даже определиться с точки зрения. Дальнейшее это станет голосованием в ООН, возможно, еще в других организациях. А старт понятен почему. Он саммит стал возможен, потому что Россия вышла из зерновой сделки. Это прямо угрожает благополучию стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые напрямую... И есть значительная часть глобального юга и напрямую заинтересованы в участии, в определении. Так что хвала московской дипломатии. Они обеспечили все условия, чтобы государства, которые не очень хотели говорить на эту тему, занимать публичную позицию, съехались, да еще не просто, а в одном месте и готовы выслушать Украину, США и Китай одновременно. И для всех остальных. Ну и саму Саудовскую Аравию, принимающую сторону, конечно. Это сильный ход. Стал он возможен, потому что Москва обеспечила соответствующие условия. Спасибо ей за это.
Вот смотри, Владимир Зеленский на экстренном заседании с послами Украины в среду заявил, что в ближайшие месяцы может усилиться давление на Киев со стороны Запада для начала мирных переговоров с Российской Федерацией, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Как подчеркнул «Нью-Йорк Таймс», Украина сталкивается с двойной дипломатической проблемой, так как ей необходимо не только сохранить, то есть Украине, твердую поддержку западных союзников в контрнаступлении, но и расширить ее. Издание назвало контрнаступление Киева изнурительным, кровавым, дорогостоящим, но при этом отмечается, что оно не привело к крупному прорыву. Ну, Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Таймс, мы там массу публикаций таких видели, но вот смотри, если президент, если это действительно достоверная информация, уже обсуждает с дипломатами о том, что возможно усиление этого давления. Насколько это меняет вообще картину контрнаступления, ну, как бы выдержать это давление и так далее. Мы же отдаем себе отчет, что поставки вооружений, которым, о которых так долго говорили с начала года, и F-16, и Атакамс, и так далее, они, видимо, от сговорчивости будут зависеть или нет? Вот как ты себе это
видишь? Ну, практически, во-первых, давление практически неизбежно, давайте скажем правду. Во-вторых, оно уже оказывается, это же очевидно видно. Сам факт таких публикаций и заявлений – это уже элемент давления. Заявление, оценивающее наступление, заявление, заявляющее о том, что нет, все туманно, непонятно, что когда мировые издания серьезные, и товарищи уровня Литвака, Хаса и там Захарии и всех остальных печатают сценарий прогноза о двух Кореях, ФРГ, ГДР и так далее, само по себе сильнейшее давление. Давление в публичном пространстве, через медиа и так далее. Но оказывается во всем. Мы к нему готовы, раз, мы действуем в условиях давления, два, во-вторых, все могут посмотреть, как мы действуем. Особенно может этот оленевод Игорняк поделиться с нами своими впечатлениями о том, как Украина реагирует на давление. Заявление президента, заявление Залужного. До любого солдата остановите или гражданина, он вам четко скажет. Мы будем воевать. Дают, не дают, дают больше, дают меньше, давят, не давят и так далее. И так далее. Поэтому для начала мы должны решить как минимум. Просто эта война, она может усиливаться разными средствами, в том числе политико-дипломатическими. Посмотрите сами в Джидде. Это элемент обеспечения, стратегического обеспечения рамки выгодной для Украины политико-дипломатическим путем. Государство — четыре силы. Дипломатия, военная сила, экономическая, информационная. И мы действуем всеми силами, которые в распоряжении государства, и не только государства, гражданского общества, например, для обеспечения наших интересов в победе в войне. Сейчас ближайшая задача является решить задачи контрнаступления, выход к берегу Азовского моря или взятие, или взятие Крыма. Мы идем к ней, и задача сделать это так, чтобы мы сохранили еще боеспособную армию, что является абсолютной задачей. Пройти сквозь такую оборону и сохранить боеспособную армию – это непросто. Но мы стараемся. И я думаю, что у нас получится. Где-нибудь к октябрю ближе, туда-сюда. И вот там будем говорить. Я думаю, что пик миротворческих усилий будет по окончанию наступления, формально, достижению формальных целей, выхода к морю, потому что это создаст абсолютно новую стратегическую рамку, ситуацию. И вот тогда, да, можно говорить о каких-то, и точнее не можно говорить, а нам будут очень настоятельно говорить, подумайте. Но проблема, вернее, проблема для Кремля в том, что у нас будет сильнейшая позиция в этот момент, очень сильная. И мы сможем, я вам скажу, она сильная будет, даже если мы остановимся на линии Мелитополь, там, Токмак, условно говоря. Потому что это означает перерезанный сухопутный коридор. Мы уже будем доставать оттуда всем, что есть. Но мы дойдем до моря. Поэтому таково мое глубокое убеждение на настоящий момент. Поэтому, да, посмотрим. Многие на Западе считают это максимальным результатом войны при данном соотношении сил сторон, при данных темпах поставок, при данных темпах разворачивания западной военной промышленности, от которой мы зависим чуть более полностью. Но я не думаю, что поставки будут прерываться. Дело в том, что сейчас же идет параллельные переговоры с Соединенными Штатами о длинной формуле сотрудничества или так называемых гарантиях безопасности. Да. Эти гарантии безопасности однозначно включают взаимодействие ВПК и продолжение перевооружения украинской армии, потому что задачей глобальной, сформулированной на первом Рамштайне, было перевооружение сил обороны Украины вне зависимости, закончилась война или не закончилась. Просто перевооружение тотально на датские образцы. А ведь их надо пополнять, модернизировать, допроизводить, ремонтировать и так далее. Что означает включение в себя ВПК и очень длинную программу, в том числе с передачей военной технологии частично, с цепочками, развернутыми на ближайших странах НАТО, для гарантии совместной кооперации и прочее. Это очень большая программа. Она не исчерпывается и не ограничивается войной. Да, из задержки некоторых вооружений. Да, некоторые наблюдатели связывают это, например, с антикоррупционной риторикой и так далее. Все это не исключено. Запад крайне обеспокоен этими темами. Может, в том числе и военные поставки связывать с ним. Но надо понимать, что они не прекратятся. Никто не даст Украине проиграть. Может быть, разгром военной России тотально не входит в планы Запада, мы об этом много раз говорили, но точно не входит в проигрыш Украины. И уж точно входит в выполнение ближайшей цели контрнаступления. А если мы выйдем к морю, не если, а когда, и поставим под угрозу Крымский мост, позиция будет сильнейшей и будет радикально иной стратегическая ситуация. Радикально. Рамка будет совсем другая. Именно поэтому Кремль дергается, именно поэтому Нигер, именно поэтому Польша заявляет, что ЧВК Вагнер уже пытался проникнуть на территорию страны, как сказал у нас заместитель главы польского МВД Павел Яблонский. И так далее. Именно поэтому там такое напряжение, поэтому вербует Вагнер белорусов, стремительно увеличивает его численность, боевую численность состав. Грозные сценарии печатают. Потому что они понимают, чем пахнет для них контрнаступление. Они понимают, что рамка изменится радикально, и им нужно на чем-то сторговаться. На зерновой сделке, на морской блокаде, на угрозе голода, на угрозе непосредственно Литве и Польши. Кстати, встречались польский и литовский президент. А поляки и литовцы ограничили действия погранпереходов с Беларусью. И тогда ситуация усугубляется, и мы здесь понимаем, что Кремль создает как минимум переговорные площадки, завышает, эскалирует позиции, точнее не площадки, а позиции, чтобы торговаться. Вообще Кремль, конечно, с психологической точки зрения, это очень интересный анализ, потому что они ведут себя очень много лет, уже еще до начала войны, по принципу, ну заметьте нас, ну сядьте с нами за стол переговоров, ну слышите же вы нас.
Так и что, заметьте, они прямую просят о переговорах.
Да, и так далее. Как-то так.
Так, ну вот такая новость. Походу, глава СБУ Василий Малюк, это уже днем было еще, прокомментировал атаку на танкер в Керченском проливе, назвав ее спецоперацией. По его словам, для того, чтобы такие спецоперации прекратили, российские суда должны покинуть воды, которые Киев считает своими территориальными. По словам источника украинского отделения BBC в СБУ, атака дрона на российский танкер «СИК» была совместной операцией службы и военно-морских сил Украины. Он сказал, что беспилотник нес 450 килограмм тротила. Ну, 450 килограмм тротила, как оценить? Это вот если достаточно для танкера,
там есть
для опоры
результат.
моста, сколько надо?
Там затопили машину. А если
да.
затопили машину танкера, то мы же знаем, что морская вода с машинами очень сильно не дружит. Так что даже если его восстановят, это очень-очень долгая история. Замена машины еще.
Ну да. Ну хорошо, 141 тысяча нас смотрят, 52 тысячи поставили лайки. Просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. Перейдем тогда к африканским делам. 28-я минута идет нашего эфира. Ну вот смотри, там ситуация закручивается с Нигером. Возникли обстоятельства, при которых соседние страны, как раз таки, которые независимы от влияния ЧВК Вагнера, ну и Москвы тем самым, да, собираются осуществить военную интервенцию в Нигер для того, чтобы справиться с военной хунтой, отставившего законного президента, кстати, избранного. Он представляет, между прочим, арабское меньшинство, а захватившая власть представляет, ну, африканское меньшинство, выходцы в основном из армии именно этой части народности в стране и так далее. При том, что они назначили сейчас начальника генерального штаба Нигера, да, ну, войск, который обучался в Соединенных Штатах. Ну, не знаю, о чем это свидетельствует, возможно, ни о чем. Кстати, Франция сделала заявление, агентство Франс Пресс заявляет, что Франция не считает ЧВК Вагнер причастной к организации переворота в Нигере. Да, об этом заявил агентство АФП министр вооруженных сил Франции Себастьян Ле Корню. Ну, может быть, непосредственно они не участвовали в этой операции, но кто скажет, что не имели отношения там ЧВК Вагнер или ЧВК Вагнер с
так их же
российскими спецслужбами?
Пригласили поддержать новое правительство Нигера.
Да, да, они пригласили ЧВК Вагнер, я имею в виду захватившие власть военные, пригласили ЧВК Вагнер в Нигер. Ну, как бы ситуация такая, что очень даже приятная для ЧВК Вагнера. Они могут появиться, там же нас пригласили. Эти на саммите были представители. Что ж такого-то? Вполне себе допустимая вещь. Что ты думаешь?
Ну, думаю, что это единый замысел. Я же говорил об этом еще в передаче с Тихановской, когда мы общались с Светланой Георгиевной. Что это единый замысел от Польши, стран Балтии до Африки, где Москва ведет гибридную агрессию уже непосредственно против Запада. Уже против самого, что ни на есть НАТО и самого, что ни на есть там, да, ЕС. Найдя собственные рычаги через режим, военные режимы, военные хунты в Африке и так далее, использует такой инструмент, как ЧВК. Вот. И мне любопытно, как Запад на это отреагирует. Но
Так.
пока он
Как он
реагирует,
отреагирует?
мне
Давай обсудим
кажется,
это.
что пока он реагирует сдержанно, неудовлетворительно, я бы сказал. Поэтому посмотрим.
Вот смотри, власти Франции заявили, что отказываются признавать решение военных Нигера денонсировать военные соглашения с Парижем, сообщают западные СМИ. Там подчеркнули, что только законный руководитель страны мог отменить действия двусторонних военных соглашений. В МИД заявили, что незложенное правительство президента Мохаммеда Базума было единственным, которое признает Францию и все международное сообщество. Между тем, в Нигере остается примерно 1500 французских военных, которые вместе с армией этой африканской страны задействованы в борьбе с джихадистами. В Генштабе Франции отмечают, что эвакуация французских военнослужащих, размещенных в Нигере, в настоящее время не рассматривается. Но тоже странно, продолжает оставаться военный контингент, но это, видимо, легионеры, насколько я понимаю, французский иностранный легион, но я не знаю, ну, возможно, да, либо это часть регулярной армии, и почему бы, собственно, им не навести порядок, тоже непонятно, 1500 французских военных. Хотя вот, кстати, когда их обвиняли, Францию, что она планирует военное вторжение со своей стороны, ну, вместе с союзниками, тогда это отрицалось, что ни в коем случае Франция не собирается устранять путчистов от власти собственными военными силами. Но ведь мы с тобой, когда говорим вот о самоустранении и всем остальном, мы с тобой отдаем себе отчет, что ну, это же единственный путь. Когда мы говорим о присутствии на африканском континенте Запада, то это военное присутствие. Это не только деньги, там, я не знаю, дипломатия, там, экономика. Ну, прежде всего, мы говорим о войне, о возможности просто кому-то, так сказать, оторвать уши, если что. Да, если что-то складывается совсем плохо. Ну, так бывало раньше. Мы помним это еще в 80-х, 90-х даже годах еще было. Потом как-то это съезжало, съезжало, и сейчас съехало до нуля, потому что непонятно, а военные, так сказать, собираются каким-то образом себя обозначать. Ну, Запад через военную силу, которую он, в общем, имеет на африканском континенте.
Ну, мы сейчас посмотрим. Если будет интервенция стран Западноафриканского Союза, которые
Да.
пророссийски настроены, вот, то, возможно, Запад присоединится или всесторонне обеспечит ее. Например, развитие информации, логистика, управление, там, авиационные компоненты и так далее. 1500 военных, да, это очень мало для того, чтобы противостоять хунте, какие не были они боеспособны по сравнению с силами там, армии, нигерийской, пришедшей к власти. Вот, и ну, мы понимаем, что вопрос же снабжения как бы стоит. Можно
Да.
гордо пострелять трое-четверо суток, а дальше еда, патроны и все остальное. Значит, они, видимо, на что-то рассчитывают. Поскольку там очень интенсивно развиваются события, наверняка события произойдут в ближайшее время, какие-то там, да, и так далее. И тогда, конечно, в сочетании с силами стран Западноафриканского Союза, французский компонент в 1500 штыков сыграет свою выдающуюся роль. Мы посмотрим в ближайшее время. А почему туда не прилетит еще три срочно? Где выдающаяся боевая французская авиация?
Ну да, на самом деле она есть. Вот в чем дело-то.
Союза ядерная держава, это ядерная триада у нее есть. Там одних лодок 10 штук с межбаллистическими ракетами или около того. Как бы поэтому, ну, посмотрим.
Я
Посмотрим.
просто хочу сказать, что возможности французских вооруженных сил, да, я даже не всех их, а французского иностранного региона, достаточно, чтобы в Нигере навести порядок за несколько
Да.
дней.
Также оно было, в принципе, достаточно для Центральноафриканской Республики и достаточно для Мали. Но
Безусловно, безусловно. Никакой Вагнер не смог бы противостоять.
Макрон человек, который в течение одной недели может пожалеть о колониальном прошлом французском, а потом сказать, что он не собирается извиняться за это прошлое. То есть тут же ж политика, они просто не знают, что дальше. Они не знают, какую модель предложить. Была и модель нормального экономического сотрудничества. Сейчас у них начнутся рваться цепочки по поставке урана во Францию. Франция станет перед лицом очень возможного энергетического кризиса или необходимости что-то делать. И это уже будут не шутки. Поэтому у них 70% энергии генерится атомной промышленностью французской.
Ну, видишь, так.
Поэтому это не маленькая проблема для французов. И вот сейчас во Франции, нужно определиться, какую, в принципе, политику она проводит в Западной Африке. И шире, какую, в принципе, она проводит политику.
Так, почти 35 минут в эфире мы находимся. Вот следующая новость. CNN Американский CNN сообщает, что Путин хочет затянуть войну до победы Дональда Трампа на президентских выборах США. CNN со ссылкой на четыре источника в администрации США сообщает о том, что Владимир Путин намерен затянуть войну в Украине до президентских выборов в конце 2024 года. Ну, мы знаем, что в ноябре состоятся выборы. Хотя в должность вступит, если победитель, в январе 2025 года. Я напоминаю об этом. Путин надеется, что на этих выборах победит Дональд Трамп или, возможно, другой республиканец, который не будет так активно помогать Украине. Это приведет к тому, что позиции России на потенциальных переговорах станут сильнее. Путин знает, что Трамп ему поможет, как знают это и украинцы, и наши европейские партнеры, говорит один из источников CNN. Поэтому, хотя мы и не видели ничего в явном виде на этот счет, но все думают об этом. Неназванный европейский дипломат сказал CNN, что именно попытка переждать войну в Украине до выборов в США и является планом Путина. Напомним, что Дональд Трамп, несмотря на новые уголовные обвинения в свой адрес, является фаворитом республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Его партийный конкурент, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сегодня посетил Украину и заявил, что помощь США Украине должна сохраниться в прежнем объеме. Вот. Ну, ты считаешь, что вот когда речь идет о затяжной войне, это имеет свои пределы? Потому что если в ноябре 2024 года, например, не Трамп, а Байден, так сказать, на девятом десятке уйдет на второй срок, и ему уже больше никуда не выбираться и так далее. Ну, затяжная еще там почти на год с небольшим. Это дает какой-то шанс? Ровно я от противного рассуждаю, поскольку сами американцы, ну, явно демонстрируют, что хотят закончить или там дойти до переговоров до конца 2023 года. Они даже не скрывают, это открыто говорится, что надо до конца 2023 все закончить.
Давайте по порядку. Первое. Хорошо, что Путин не рассчитывает на Россию. Он
Никогда не
рассчитывает.
рассчитывал.
И на российскую армию не рассчитывает, а на российскую промышленность. Он рассчитывает на Трампа. Это хорошая новость. Главным ключевым фактором могучей сверхдержавы ядерной Российской Федерации является приход к проклятых США какого-то кандидата к... А сами они, значит, не способны довершить войну в Украине и достичь целей СВО, как поставлены, как они уверяют словами Пескова, что они обязательно все будут выполнены. Это хорошо. Раз. Во-вторых, 1,5 года, по сути, если едварем брать, это очень длинный срок для данных условий. Ну,
Очень,
прям.
ты считаешь?
И за это время может случиться так много и в Российской Федерации, и с Российской Федерацией. Что, ну, я бы так залихватски не рассчитывал подождать. Фактически это второй полный срок войны. Мы смотрим, как много произошло. Да? Смотрите, тут же надо понимать вот что. Что сейчас, когда начнутся переговоры, на которые нас будут просить поучаствовать активно,
Да.
то Кремль же будут просить поучаствовать активно. А теперь внимание, вспоминаем историю, как Путин стал военным преступником Гааги. Он же мог не стать военным преступником Гааги, если бы не возникла у него идея зимнего наступления и начала ударов по инфраструктуре Украины. Потому что годик назад уже стоял вопрос о том, что почему бы там не поговорить на переговоры. Раз. А потом, когда это было еще в сентябре, а когда это было видно по всем заявлениям западным, там, активности в дипломатии, встречам Бернса с Нарышкиным в Стамбуле и так далее. А когда мы взяли Херсон, снова тема такая возникла. Может быть, Владимиру Владимировичу не ходить в зимнее наступление, а как-то подойти трезво к ситуации. Но что он делает? Он присоединяет область Украины к Конституции. В Конституцию вписывает, что они Российской Федерации. А это шаг практически бесповоротный, потому что в России изменение что? Территориальное устройство в России – это уголовное преступление, даже разговоры. Вот, то есть он очень
Призывы
сильно...
к нарушению
Да.
территориальной целостности есть такая
Да, вот
статья.
теперь как сказать, как примиряться? Снова отдавать, опять менять Конституцию? Ну, непростая процедура. Не сказать, что невозможно,
Непростая.
он отрезал себе ход этим самым. А потом он сказал, что в ответ на всемирное предложение, инициативу, он затеял зимнее наступление. Правда, оно закончилось тем, что они свелось к взятию Солидара, да, и Бахмута, но мы же понимаем. Затеял. И сразу как-то стал военным преступником. Я думаю, что Путина признали невменяемым на Западе. Невменяемым.
Не вменяем.
Человеком, с которым нельзя договориться,
Нет, это
что
точно, да. Это
многократно
точно.
нарушит слово. А теперь вопрос тогда. А о чем переговоры и с кем соглашение возможно?
А видишь как? Я тебе отвечу. Сама тема переговоров, она помогает Байдену на предстоящих выборах показать, что цели, задачи спасения Украины достигнуты. И сейчас вечное обсуждение переговоров – это и есть следующий шаг, следующий этап. Да, война как бы продолжается, но мы же уже пытаемся постулировать, закрепить этот результат. Результат то, что Украина сохраняется, что она оставляет с собой суверенитет. Да, у нее 20% территории оккупированы, но это вопрос может быть позиционный, долгосрочный и так далее. То есть переговоры важны еще и как некий элемент политического демонстрирования, да. Что то, я добился спасения, ну, об этом можно бесконечно говорить, вот консультироваться вечно и так далее.
А что делать, если Путин не пойдет? Пойдет на переговоры, но заранее...
А дождаться ноября, а там что, как куда кривая выведет?
Хорошо, вот не пошли переговоры, Путин не согласился. Затеял новое зимнее наступление.
Что а значит? Тогда это вообще другая ситуация. Все, если он затеял наступление, ну а тут ничего не остается. Это только при возможности пасти с другой стороны, что вот тут минные поля, вы тут не смогли далеко продвинуться, эти стоят на своей позиции Российской Федерации. Во-первых, это изображается в какой-то процесс.
Во-первых, мы продвинемся. Как бы это всех ждет сюрприз в этом смысле большой. Что касается там, намерения посадить нас за переговоры, и от которой половина украинского общества падает в обморок, там, потому что границы 91-го года и так далее, я очень спокойно к этому отношусь. Потому что я не вполне уверен в способности Путина на данном этапе там, адекватно отнестись к теме переговоров там, и возможным политическим подвижкам. Он, кстати, был очень адекватный в переговорном смысле в марте 22-го, когда я участвовал в переговорах. Такой зайка был, принимал все наши условия практически. А сейчас, после того, как ему один раз предложили, и он сделал шаг назад, это очень сложно. Представить себе, что мы хоть в каком-нибудь виде соглашаемся с оккупацией нашей территории, невозможно технически, это же понятно. Как они будут писать это из Конституции Российской Федерации, тоже большой вопрос. Как бы, да. То есть у нас уже за это время он сделал ряд шагов, которые при нем очень трудно обратимы. Уже не рассчитывает Сергей, что мы ему отдадим Херсонскую, там, Донецкую, Луганскую, Крым,
Запорожскую. Беда-то не в этом, Алексей. А он, да. Он не только хочет, чтобы ему отдали эти области, он хочет добиться и второй части плана, чтобы разговоры о членстве в НАТО, о демилитаризации и так далее. То есть это должны быть тоже удовлетворены эти. Это невозможно, в принципе, даже еще больше, чем просто территориальная потеря.
Поэтому, конечно, можно затеять переговоры, но проблема в том, что он идет лесом на этих переговорах, если он не двигается по всем ключам. Вопросом выведения войск и так далее, смотри мирный план. Поэтому мне все эти разговоры переговоры, ну хорошо, ну поговорят наши дипломаты, у них работа такая говорить. Что дальше?
Посмотрим.
А за к этому времени много чего может случиться, если будет атакована Польша и Литва еще к этому моменту. Я посмотрю, как Запад будет настаивать на переговорах. Это очень интересно.
Не, ну это вообще другая ситуация. Если нападут на Польшу, это вообще все другое. А чего вы стоите, если вы не перебьете всех? Тогда зачем ваш НАТО? Тогда зачем все?
Вертолет,
зачем вообще все-все?
Да, там Вагнер уже пытается протекать, поляки нам говорят, пограничников кирпичами кидаются. Как бы, да, нас на переговоры. Вы что, сумасшедшие, что ли? Какие нахрен переговоры?
Ну да, да, да.
Уже на НАТО напали, а вы все про переговоры нам рассказываете.
Ну да, ну да. Так, ну что же, мы 40, почти 3 минуты в эфире. Последняя новость. Вот мы с тобой обсуждали, что делать с коррупцией в Украине сейчас, да, и при том, что, ну, я ни в коем случае не вмешиваюсь во внутренние дела Украины, знают все, что я никогда их не комментирую, никогда не выступаю ни с какой определенной позиции, не считаю невозможным, не вправе себя, естественно, но тем не менее. Вот я говорил о том, что отличная практика, когда взяточник, коррупционер уходит на фронт. Ну, а что, смыть кровью, как всегда это было. И вот одесского военкома взяточника отправили на фронт. Я не знаю, взяточник он или нет, но сотрудник военкомата, который является депутатом города Южной Одесской области, Егор Смирнов, отправился на фронт. Вот молодец. Его ранее обвиняли в коррупции, при этом своим обвинением Смирнов вручал повестки в украинскую армию.
Мастер, смотря конечно. Куда он отправится.
Да, украинские СМИ утверждают, что Смирнов сумел за полтора года обзавестись имуществом на $1 миллион. Он стал владельцем квартиры, машины, собственной парковки. Я не знаю, куда он отправится, но все-таки его надо на передовую, как говорится.
Передовая – это одно, да, вообще район боевых действий – это немножко другое.
Разумеется,
это везде, мы этого везде не знаем. Везде опасно, но опасность везде разная, нагрузка разная.
Нет, ну на передовую, конечно,
куда. Если она сядет где-то в органах управления в штабах и будет заниматься тем, чем он умеет, коррупция, то это тоже такая
сомнительность. Ну вот я сомневаюсь, когда такая публичность, тут я думаю, вот Егору надо все-таки, я считаю, он, Егор, он такой мордатенький, ему надо все-таки как-то поближе к передовой. Я не вижу в этом ничего плохого.
Я не считаю, что наказание фронтом это правильно. Я считаю,
но что погоди, разные функции на фронте, ведь турма. Много чего надо делать.
Турма, тюрьма. Фронт это нельзя заказывать защиты Родины.
Но он же еще не осужден,
Священный дом
понимаешь? Еще
каждого
нельзя.
гражданина.
Может, он не коррупционер вовсе, понимаешь? Пока суд не вынес свой приговор.
Судам надо бы быть поосторожнее. Военные
Просторопнее.
какие-то могли бы появиться за это время, там туда-сюда. А что ж судить во время войны по закону мирного времени? Не совсем корректно, правильно?
Ну вот военная юстиция – это самая такая история сложная на самом
Да, это...
деле. Почти 153 тысячи нас смотрят. Мы, конечно, сегодня чуть перетянули, почти 45 минут в эфире. Я сразу хочу сказать там постоянно. Ты, кстати, петь умеешь? Ты петь умеешь?
Конечно, умею.
А, ну да, ты же пел.
Ну, что он
А я
поспит?
петь вообще не умею. Я сразу предупреждаю, что все, что вы видите в сети, где, значит, в дуэте выступает Арестович Фегин, это продукты искусственного интеллекта. Потому что я пою еще хуже, чем на этих записях. Поэтому я не пою совсем. Поэтому не надо обращаться ко мне с вопросами, когда будут концерты.
Маркс,
Да?
помнишь, это мы споем, на самом деле, всем это известно.
Ну, зачем это делать? Сейчас
Если не
все
поешь, то
продолжится теперь это. Ну?
просто отлично. Ждите появления новых песен.
Не знаю, что-то мы не дотянули. Ну, ладно, посмотрим. Если это поможет пострадавшим, ну, тем,
Душой,
кто
душой берем.
от
Ты знаешь
войны,
мой любимый анекдот
мы...
про кинематограф, нет?
Ну, расскажи.
Ну, советско-американский фильм снимают в старые добрые времена, условная ситуация, там про
Так.
братьев-близнецов, которых разлучили, один там оказался в советских спецслужбах, а другой американским шпионом стал. И вот они встречаются и действуют против совместной международной там наркомафии. И режиссер говорит, смотри, здесь такая сцена, ты бежишь, значит, по горящему 17 этажу, выбиваешь, значит, окна, летишь с парашютом, цепляешься за горящий провод, который с одного небоскреба падает на другой, делаешь фляг назад, потом 4 кувырка, сальто, прыгаешь на мотоцикл, стреляешь на ходу в злодеев, да, на этом мотоцикле пробиваешь стенку, влетаешь в вертолет, выкидываешь летчика, садишься и улетаешь на вертолете. Американец говорит, хорошо, сейчас разомнусь, кофе попью и сделаем. Подходит он к русскому, говорит, а ты параллельно как в другом здании то же самое делаешь, у нас как бы история двух братьев и так далее, вы вместе, вот у тебя фляг назад, вот у тебя сальто и так далее, и так далее. Он почитал, говорит, сальто назад, да? Давайте я душой возьму.
Ну хорошо,
Душой с тобой,
душой, душой
Марк,
будем
когда
петь,
поем
да,
эти песни,
душой.
душой.
И давай, вообще есть идея такой вот сделать, мне тут советуют ИИ, искусственным интеллектом, концерт в сети, пусть они там поют, а мы тоже будем, так сказать, на этих маракасах.
Да, вон народ пишет, что мы все классно поем.
Ну вот. Ну хорошо, значит, просьба огромная к нашим зрителям подписаться на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича, распространить ссылки на этот эфир, канал Фейгин Лайф у себя в соцсетях. Важно это все. Увидимся в понедельник, буквально послезавтра, 22 часа по Киеву и Москве, в обычное наше с вами время. Алексей, спасибо тебе. Всем пока.
Спасибо, всем до встречи. Спасибо. Счастливо.